Углубление исследования. Реальность всегда добрее, чем истории, которые мы о ней рассказываем. Теперь давайте вникнем глубже в процесс исследования и изучим каждый из вопросов и разворотов более подробно. Моя задача состоит в том, чтобы поддержать вас, когда вы начинаете свое путешествие в глубины бесконечного разума и начинаете осознавать, что бояться нечего. Нет такого места, где исследование не обеспечило бы вашу безопасность. Работа всегда возвращает нас к себе, к тем, кем мы на самом деле являемся. Каждое убеждение, исследованное до полного понимания, позволяет всплывать на поверхность следующему убеждению. Вы разбираете его. Затем вы разбираете следующее и следующее. А затем обнаруживаете, что, по сути дела, ждете следующее убеждение. В определенный момент вы также сможете заметить, что встречаете каждую мысль, каждое чувство, человека или ситуацию, как друга. Со временем вы сами начинаете искать проблему. До тех пор, пока в конце концов не увидите, что у вас вот уже несколько лет нет ни одной проблемы. Вопрос первый. Это правда? Иногда сразу становится ясно, что утверждение, которое вы написали, просто неправда. Если ответом, который у вас возникает, будет четко и нет, сразу переходите к вопросу третьему. В противном случае продолжайте работу с первым вопросом. Давайте рассмотрим некоторые способы дальнейшего исследования вопроса первого. Какова реальность этого? Если ваш ответ на первый вопрос «да», спросите себя, насколько реальна эта ситуация. Давайте исследуем утверждение «Пол не должен так много смотреть телевизор». Какова реальность этого? Согласно вашему опыту, он много смотрит телевизор. Да, реальность состоит в том, что Пол смотрит телевизор от 6 до 10 часов в день. Откуда мы знаем, что Пол смотрит телевизор так много? Да потому, что он это делает. Такова реальность. Такова правда. Собака лает, кошка мяукает, а Пол смотрит телевизор. И это его дело. Так может быть не всегда, но на данный момент это так. Ваша мысль, что Пол не должен так много смотреть телевизор, это просто ваш способ мысленно спорить с тем, что есть. Эта мысль не приносит вам никакой пользы, и она не меняет Пола. Единственное, что она делает, вызывает у вас стресс. Как только вы ясно увидите реальность того, что он много смотрит телевизор, кто знает, какие изменения могут произойти в вашей жизни? Реальность. Вот что для меня является правдой. Правда – это то, что находится перед вами, то, что реально происходит. Нравится вам это или нет, но сейчас идет дождь. Дождя быть не должно, и это всего лишь мысль. Для реальности не существует таких критериев, как «должно быть» или «не должно быть». Это только мысли, которые мы проецируем на реальность. Разум подобен столярному уравнимеру. Если пузырек воздуха сдвигается только в одну сторону, дождя не должно быть, мы знаем, что ум попал в ловушку своей мысли. Когда пузырек находится точно посередине, идет дождь. Мы знаем, что поверхность ровная, и ум воспринимает реальность такой, какая она есть. Без «должно быть» и «не должно быть» мы можем видеть реальность такой, какая она есть. И это дает нам свободу действовать эффективно, четко и благоразумно. Вопрос, какова реальность этого, может помочь ему выбраться из его истории обратно в реальный мир. Чье это дело? Как я говорил раньше, я могу найти только три типа дел во Вселенной. Мои, ваши и Бога. И для меня Бог – это реальность. Чьим делом вы заняты, когда вас одолевают мысли, которые вы записали в вопроснике? Когда вы считаете, что кому-то или чему-то, а не вам необходимо измениться, вы мысленно заняты не своим делом. Конечно, в этот момент вы чувствуете себя отделенным от всех, одиноким и испытываете стресс. Пол живет там своей жизнью, сидя перед телевизором, и вы мысленно находитесь там же и живете его жизнью. А здесь для вас никого не существует. Тогда вы обвиняете его в вашем одиночестве и смятении. Спросите себя, чье это дело, сколько времени я смотрю телевизор? И чье дело, сколько времени Пол смотрит телевизор? И могу ли я действительно знать, что для Пола лучше всего в длительной перспективе? Пол должен меньше смотреть телевизор. Это правда? Чье это дело? Вопрос второй. Можете ли вы абсолютно точно знать, что это правда? Если на первый вопрос вы ответили «да», спросите себя, могу ли я абсолютно точно знать, что это правда? Во многих случаях утверждение кажется истинным. Конечно же, таким оно и должно казаться. Ведь ваше представление основано на опыте целой жизни, полной неисследованных убеждений. После того, как я пробудилась к реальности в 1986 году, я много раз замечала в разговорах людей, средствах массовой информации или книгах утверждение такого рода. В мире недостаточно взаимопонимания. В мире слишком много насилия. Мы должны больше любить друг друга. Это истории, в которые я тоже верила. Кажется, что они содержат сочувствие, доброту и участие. Но когда я их слушала, то замечала, что вера в них порождает у меня стресс, и что внутренне я не воспринимаю их как ведущие к покою. Например, когда я слышала утверждение «люди должны быть более любящими», у меня возникал вопрос. Могу ли я абсолютно точно знать, что это правда? Могу ли я действительно знать, что люди должны быть более любящими? Даже если целый мир скажет мне это, будет ли это на самом деле правдой? И к своему изумлению, когда я прислушалась к себе, я увидела, что мир – это то, что он есть, ни больше и ни меньше. Когда речь идет о реальности, нет того, что должно быть. Есть то, что есть, и именно такое, какое оно есть прямо сейчас. Правда существует до всякой истории, и всякая история до ее исследования мешает нам видеть, что именно является правдой. Теперь я, наконец, могла исследовать любую историю, способную вызвать дискомфорт. Могу ли я абсолютно точно знать, что это правда? И ответ, так же, как и вопрос, основывался на опыте. Нет. Я твердо стояла на этом ответе. Одинокая, спокойная, свободная. Как же «нет» может быть правильным ответом? Все люди, которых я знаю, и все книги, говорят, что ответ должен быть «да». Но я начала понимать, что правда существует сама по себе и не должна быть кем-то навязана. В присутствии этого внутреннего «нет» я увидела, что мир всегда таков, каким он должен быть, независимо от того, согласна я с этим или нет. И я приняла реальность всем сердцем. Я люблю мир без всяких условий. Давайте поэкспериментируем с утверждением «я испытываю обиду из-за того, что Пол злится на меня». Вы можете ответить «да, это правда. У него красное лицо, его шея напряжена, и он кричит на меня. Так что доказательства есть». Но давайте снова обратимся внутрь. Можете ли вы действительно знать, что Пол злится именно на вас? Можете ли вы действительно знать, что происходит в уме другого человека? Можете ли вы знать по выражению лица и движениям тела другого человека, что он думает или чувствует на самом деле? Приходилось ли вам, к примеру, испытывать страх или гнев и замечать, что вы направляете свой обвиняющий перст в сторону самых близких людей? Можете ли вы абсолютно точно знать, что чувствует другой человек, даже если он говорит вам о своих чувствах? Можете ли вы знать наверняка, что для него самого ясны его собственные мысли и чувства? Приходилось ли вам когда-либо недоумевать по поводу того, на кого или на что вы злитесь? Можете ли вы действительно знать, что Пол злится на вас? Следующий шаг. Можете ли вы реально знать, что вы испытываете обиду из-за того, что Пол злится? Действительно ли гнев Пола вызывает вашу обиду? Возможно ли для вас при другом состоянии мыслей находиться рядом с Полом, распаленным гневом, и не принимать это на свой счет? Что если вы будете просто слушать, спокойно и с любовью принимая все, что он говорит? После исследования, как показывает мой опыт, это становится возможным. Допустим, ваше утверждение таково. Пол должен бросить курить. Конечно, должен. Все знают, что курение вызывает рак легких. Теперь рассмотрим этот вопрос глубже. Можете ли вы действительно знать, что это правда, то, что Пол должен бросить курить? Можете ли вы знать, что его жизнь будет лучше, или что он дольше проживет, если он бросит курить? Можете ли вы реально знать, что лучше для Пола на его жизненном пути? Можете ли вы знать, что если Пол бросит курить, это будет для него лучше всего в долговременной перспективе? Я не говорю, что это не так. Я просто спрашиваю, Пол должен бросить курить. Можете ли вы абсолютно точно знать, что это правда? Если вы все еще отвечаете «да», хорошо. Если вы считаете, что можете абсолютно точно знать, что это правда, тогда стоит перейти к третьему вопросу. Или если вы чувствуете, что немного запутались, можете испробовать одно или несколько из следующих упражнений. Если вы думаете, что это правда. Иногда вы можете испытывать дискомфорт относительно ваших ответов «да» на первый и второй вопросы. У вас может быть ощущение, что вы заходите в тупик в своем исследовании. Вы хотите идти глубже, но утверждения, которые вы записали, или мысль, которая вас мучает, представляются неопровержимыми фактами. Ниже приведены некоторые способы, которые помогут вашим мыслям раскрыться, а исследованию продвинуться глубже с помощью новых утверждений. Эффективный способ помочь самому себе – добавить к своему первоначальному утверждению дополнительное «а это означает что?» Дело в том, что ваши страдания могут быть вызваны мыслью, которая интерпретирует то, что случилось, а не мыслью, которую вы записали. Эта дополнительная фраза побудит вас выявить интерпретацию факта. Допустим, вы написали: «Я сержусь на своего отца, потому что он бил меня». Это правда? Да, вы сердитесь, и да, он много раз бил вас, когда вы были ребенком. Попробуйте написать это утверждение с добавленной вами интерпретацией. «Я сердита на своего отца, потому что он бил меня, а это означает, что...» Может быть, вы закончите свое утверждение так: «А это означает, что он меня не любит». Теперь, когда вы знаете вашу интерпретацию, вы можете ее исследовать. Запишите новое утверждение и примените к нему 4 вопроса и разворот. То, что он бил вас, означает, что он вас не любил. Можете ли вы абсолютно точно знать, что это правда? Вы можете прийти к осознанию того, что именно интерпретация факта вызывает у вас стресс. Еще один способ помочь себе – прочитать свое исходное утверждение и спросить себя, что, по вашему мнению, вы имели бы, если бы реальность полностью соответствовала вашим желаниям. Допустим, вы написали: «Пол должен сказать мне, что он меня любит». Ваш ответ на вопрос «что, по вашему мнению, вы имели бы» мог бы быть таким: если бы Пол сказал вам, что он вас любит, вы бы чувствовали себя более защищенной. Запишите это новое утверждение: «Я чувствовала бы себя более защищенной, если бы Пол сказал мне, что любит меня». И подвергните его исследованию. Если ваше утверждение касается чего-то, чего вы, как вы считаете, не хотите, прочтите его и представьте самый худший вариант, который может вам дать реальность. Переживите свои самые худшие страхи на бумаге. Делайте это тщательно, идите до конца. Например, ваше утверждение может быть таким: «У меня разбито сердце, потому что моя жена ушла от меня». Теперь спросите себя: что самое худшее может произойти? Составьте список всех ужасных событий, которые, по вашему мнению, могут быть результатом вашей нынешней ситуации. После каждого страшного сценария, который вам приходит в голову, представьте, что еще может произойти. А что еще? И еще. Будьте испуганным ребенком. Ничего не скрывайте. Когда вы закончите писать, начните исследование сначала вашего списка. Примените 4 вопроса и разворот к каждому утверждению. Четвертый полезный прием. Обратите внимание на слова «должен» или «не должен» в вашем утверждении. Если ваш гнев происходит из убеждения, что реальность должна быть иной, вы можете переписать утверждение «я сердита на своего отца, потому что он бил меня» таким образом: «Отец не должен был меня бить». Это утверждение легче подвергнуть исследованию. Относительно первой формы этого утверждения «отец бил меня» мы знаем ответ или думаем, что знаем его. Это правда? Конечно, да. Мы готовы поклясться в этом своей жизнью. При измененной форме «отец не должен был меня бить» мы не столь уверены и более открыты для другой, более глубокой истины. Иногда вы убеждены, что написанное вами утверждение – истина, и считаете, что абсолютно точно знаете, что это правда. Но часто оказывается, что вы не уделили должного внимания имеющимся доказательствам этого. Если вы действительно хотите знать правду, Составьте максимально полный список ваших доказательств и подвергните их исследованию. Например, исходное утверждение: «Мне грустно из-за того, что Пол не любит меня». Доказательство того, что Пол меня не любит: «Иногда он проходит мимо меня, не говоря ни слова. Когда я вхожу в комнату, он на меня не смотрит. Он не считается со мной. Он продолжает делать то, что интересно ему. Он не называет меня по имени. Я прошу его вынести мусор, а он делает вид, что не слышит меня. Я говорю ему, когда будет обед, но он никогда не появляется к этому времени. Когда мы разговариваем, у него отсутствующий вид, словно у него есть более важные дела». Исследуйте каждое из ваших доказательств, подтверждающих истину, используя все четыре вопроса и разворот, как это сделано в следующем примере. «Иногда он проходит мимо меня, не говоря ни слова. Это доказывает, что он меня не любит. Это правда? Могу ли я абсолютно точно знать, что это правда? Может быть, он мысленно занят чем-то другим?» Продолжайте, используя все четыре вопроса и развороты. «Когда я вхожу в комнату, он на меня не смотрит. И это доказывает, что он меня не любит. Это правда? Могу ли я абсолютно точно знать, что это означает, будто он меня не любит?» Продолжайте проверять свое доказательство с помощью всех четырех вопросов и разворотов. Проверьте таким образом весь свой список, а затем вернитесь к первоначальному исследованию. «Мне грустно из-за того, что Пол не любит меня. И это правда?» Подумайте о каком-нибудь человеке в вашей жизни, в прошлом или в настоящем, который, как вы считаете, вас не любит. Затем составьте список ваших доказательств того, что это правда. Теперь исследуйте каждое утверждение, написанное вами и являющееся доказательством истины, используя все четыре вопроса и развороты. Вопрос третий. Как вы реагируете, когда появляется эта мысль? Этот вопрос дает вам возможность увидеть внутреннюю причину беспокойства и эффект, который производят наши мысли. Вы можете заметить, что когда вы в это верите, у вас появляется тревожное чувство, которое может изменяться от слабого дискомфорта до страха или паники. Поскольку вы смогли осознать благодаря вопросу первому, что эта мысль может даже не быть для вас правдой, вы видите силу лжи. Ваша природа – это правда. И когда вы противостоите ей, вы не чувствуете себя самим собой. Стресс никогда не воспринимается как естественное состояние, в отличие от спокойствия. После того, как ко мне пришли четыре вопроса, я стала специально отмечать появление такого рода мыслей, как «люди должны быть более любящими», и поняла, что они вызывают у меня чувство тревоги. Я заметила, что до появления такой мысли я была умиротворенной. Мой ум был спокойным и ясным. Не было стресса, не было тревожной физической реакции. Это так, кто я есть без моей истории. Затем, находясь в состоянии спокойного осознания, я начала замечать чувства, которые появляются из-за моей убежденности или привязанности к определенным мыслям. Сохраняя спокойствие, я могла видеть, что как только я начинаю верить в данную мысль, у меня всегда возникает чувство тревоги и печали. Осознание этого факта привело меня к следующему утверждению: «Я должна с этим что-то сделать». Отсюда был один шаг до чувства вины. У меня не было ни малейшего представления о том, как сделать людей более любящими, потому что я сама не могла стать ни на йоту более любящей, чем была. Когда я спрашивала себя, как я реагирую, когда верю в мысль, что люди должны быть более любящими, я видела, что не только испытываю чувство дискомфорта, это было очевидно, но что у меня также возникают мысленные картины обид, которые, как мне казалось, я пережила, всяких ужасных вещей, которые, как я думала, люди мне сделали, недоброго отношения моего первого мужа к нашим детям и ко мне, доказывающие, что моя мысль была правильной. Я уносилась в мир, которого не было, который не существовал. Там я и находилась, сидя с чашкой чая в кресле и мысленно проживая картины иллюзорного прошлого. Я стала главным персонажем на страницах моего мифа о страдании. Я стала страдающей героиней в мире, наполненном несправедливостью. Мои реакции были обусловлены моим телом, жившим в состоянии стресса и смотревшим на все глазами страха. Я была лунатиком, пребывающим в никогда не кончающемся кошмаре. Средство лечения заключалось в том, чтобы просто начать исследовать свои мысли. Я люблю третий вопрос. Как только вы ответите на него для себя, как только вы увидите причину мысли и результат, к которому она приводит, все ваши страдания начнут растворяться. Вы можете даже не осознавать этого вначале. Вы можете даже не знать, что совершаете прогресс. Но прогресс – это не ваше дело. Просто продолжайте делать работу. Она будет захватывать вас все глубже. В следующий раз, когда появится проблема, над которой вы работали, вы можете изумленно рассмеяться. Вы можете не почувствовать никакого стресса. Вы даже можете вообще не заметить мысль. Видите ли вы причину отбросить эту мысль? И, пожалуйста, не пытайтесь ее отбросить. Это дополнительный вопрос, который я иногда задаю после вопроса третьего, потому что он может дать радикальный сдвиг в осознании. Вместе со следующим дополнительным вопросом он углубляет осознание внутренней причины и следствия. Вижу ли я причину отбросить эту мысль? Да, вижу. Я была в мире сама с собой, пока не появилась эта мысль. А после того, как она появилась, я испытываю напряжение и стресс. Важно осознать, что исследование направлено на то, чтобы уделить внимание мысли, а не отбросить ее. Отбросить мысль невозможно. Если вы думаете, что я прошу вас отбросить мысль, то знайте, я не прошу об этом. Исследование направлено не на то, чтобы избавиться от мыслей, а на то, чтобы понять через осознание и безусловную любовь к себе, что является для вас правдой. Как только вы узнаете правду, мысль сама отпустит вас, а не наоборот. Еще один вопрос, который я иногда задаю. Можете ли вы найти свободную от стресса причину сохранять эту мысль? Вы можете найти массу причин, но все они вызывают стресс, все они причиняют боль. Ни одна из них не ведет к покою и не является эффективной, если вы не заинтересованы в том, чтобы положить конец своим страданиям. Если вы найдете какую-то причину, которая кажется вам эффективной, спросите себя, эта причина ведет к покою или вызывает стресс? Эта мысль приносит покой или стресс в мою жизнь? Еще. Я действую с большей эффективностью, любовью и ясностью, когда нахожусь под воздействием стресса или когда свободен от него. Согласно моему опыту, стресс всегда неэффективен. Вопрос четвертый. Кем бы вы были без этой мысли? Это очень сильный вопрос. Представьте себе, что в настоящий момент вы находитесь рядом с человеком, о котором вы писали в своем вопроснике, и что он делает именно то, что, по вашему мнению, не должен делать. Теперь на пару минут закройте глаза, сделайте глубокий вдох и представьте, кем бы вы были, если бы могли не думать об этом. Насколько иной была бы ваша жизнь в той же самой ситуации, но без этой мысли? Держите глаза закрытыми и представляйте этого человека без вашей истории. Что вы видите? Что вы чувствуете по отношению к нему без этой истории? Что вы предпочитаете, быть с вашей историей или без нее? Что вам кажется добрее? В чем больше покоя? Для многих людей жизнь без их историй буквально невообразима. Они не могут ни с чем ее сопоставить. Поэтому я не знаю наиболее распространенный ответ на этот вопрос. Другие отвечают: «Я был бы свободным, я был бы спокойным, я был бы более любящим человеком». Также вы могли бы сказать: «Я мыслил бы достаточно ясно, чтобы понимать ситуацию и действовать эффективно». Без наших историй мы не только способны действовать с ясностью без страха. Мы также друзья, слушатели. Мы люди, живущие счастливой жизнью. Мы признательность и благодарность, которые естественны, как само дыхание. Счастье является естественным состоянием для того, кто знает, что ничего не нужно знать, и что у нас уже есть все, что нам нужно, прямо здесь и сейчас. Ответ на четвертый вопрос может лишить нас идентичности. Это очень вдохновляет. Вы остаетесь без ничего, только с реальностью данного момента в виде женщины, которая сидит в кресле и пишет. Это может быть немного жутковато, поскольку не оставляет никаких иллюзий относительно прошлого и будущего. Вы могли бы спросить: «Как мне теперь жить? Что мне делать? Ничто не имеет смысла». А я бы ответила: «Вы не знаете, как жить без прошлого или будущего. Можете ли вы действительно знать, что это правда? Вы не знаете, что делать, и для вас ничто не имеет смысла. Можете ли вы действительно знать, что это правда?» Запишите свои страхи и пройдите через исследование этих трудноуловимых и запутанных идей еще раз. Цель исследования – вернуть нас обратно к нашему нормальному состоянию ума, чтобы мы могли осознать, что живем в раю и даже не замечаем этого. «Кем бы вы были без этой мысли?» – это форма вопроса четвертого, которую я предлагаю, если вы новичок в работе. Я даже призываю людей сформулировать этот вопрос несколько по-иному. Кем или чем вы были бы без этой мысли? Посидите с этим. Позвольте любым мыслям или образом приходить и уходить, пока вы обдумываете вопрос, поставленный в такой форме. Этот опыт может быть очень плодотворным. Вы можете также поэкспериментировать с изначальной формой вопроса четвертого. Чем бы вы были без этой мысли? Покоем. Это тот ответ, к которому люди часто приходят. И я снова спрашиваю: чем бы вы были даже и без этой мысли? Разворот. Разворот – очень мощная часть работы. Вы берете то, что написали о других, и смотрите, является ли это таким же истинным или еще более истинным применительно к вам. До тех пор, пока вы думаете, что причина вашей проблемы где-то там, до тех пор, пока вы думаете, что кто-то другой или что-то другое ответственен за ваше страдание, ситуация остается безнадежной. Это означает, что вы постоянно пребываете в роли жертвы, что вы страдаете, находясь в раю. Так что верните себе истину и начните обретать свободу. Исследование, соединенное с разворотом, — – это быстрый путь к самореализации. Например, утверждение «пол недобрый» разворачивается в утверждение «я недобрый». Идите внутрь и найдите в своей жизни моменты, когда это было правдой в отношении вас. Не были ли вы также недобры к полу? Просмотрите свои ответы на вопрос, как вы реагируете, когда думаете, что пол недобрый. Как вы относитесь к нему? Не были ли вы сами недобры в тот момент, когда считали недобрым пола? Как это ощущается? Каков ваш опыт? На что похожи ваши чувства, когда вы верите, что пол недобрый? Ваше тело напрягается, сердцебиение учащается, вы испытываете жар. Является ли это добрым по отношению к вам самим? Вы можете встать на позицию осуждения и самозащиты. Что вы чувствуете внутри? Эти реакции являются результатом вашего неисследованного мышления. Например, когда пол оскорбляет вас, сколько раз вы воспроизводите эту сцену в своих мыслях? Кто более недобрый, пол, который обидел вас сегодня один раз, или вы, кто повторяет в уме его оскорбление вновь и вновь? Подумайте вот о чем. Являются ли ваши чувства результатом поступка пола, или же они результат вашего суждения о нем? Если бы пол оскорбил вас, а вы бы об этом не знали, разве вы страдали бы? Оставайтесь в состоянии покоя какое-то время. Идите глубже. Бдительно следите за вашим мыслительным процессом, когда вы занимаетесь этим. Три типа разворотов. Есть три способа сделать разворот. Вы можете развернуть суждение на себя, на другого и на противоположное. Существует много возможных комбинаций из этих трех, которые можно проиграть. Задача не в том, чтобы найти как можно больше разворотов, а в том, чтобы найти те из них, которые освободят вас от кошмара, невинной жертвой которого вы стали. Разворачивайте исходное утверждение любым способом до тех пор, пока не найдете развороты, которые проникают в вас глубже всего. Давайте поиграем с утверждением «пол должен ценить меня». Прежде всего, разверните это на себя. «Я должна ценить себя. Это мое дело, а не его». Теперь же разверните это на другого. «Я должна ценить пола. Если я считаю, что полу так легко ценить меня, то могу ли я ценить пола? Могу ли я так жить?» Затем разверните это на противоположное. «Пол не должен ценить меня». Иногда это является реальностью. «Пол не должен ценить меня, если он этого не делает». Старайтесь идти внутрь с каждым разворотом и спрашивайте себя, не является ли развернутое утверждение таким же или даже более истинным, чем первоначальное. Как оно приложимо к вам и к вашей жизни? Примите его. Если это кажется вам трудным, добавляйте к развороту слово «иногда». Можете ли вы принять, что это верно хотя бы иногда, например, в тот момент, когда вы считаете это верным в отношении другого? Может быть, вы захотите составить перечень из многих случаев и ситуаций, когда вы не ценили пола. Составьте список тех случаев, когда вы не ценили других людей и определенные ситуации в вашей жизни. Составьте список того, что вы делали по отношению к себе и к другим, и найдите, в каких случаях вы не ценили себя. Я предлагаю вам всегда использовать четыре вопроса, прежде чем применить разворот. У вас может возникнуть искушение сократить путь и перескочить прямо к развороту, не подвергая свое утверждение предварительному исследованию. Без первоначальной постановки вопросов Развороты могут восприниматься как резкие и вызывающие чувство стыда утверждения. Осуждение, обращенное на самого себя, может показаться жестоким, если оно происходит до завершения полного самообучения. Четыре вопроса как раз и предоставляют вам это обучение. Они расправляются с незнанием, которое вы считали правдой, и после этого разворот воспринимается мягче и обладает смыслом. Задавая сначала четыре вопроса и двигаясь внутрь в поисках ответов, вы обретаете возможность воспринимать развороты как откровение, а не как гимнастику ума. Работа не направлена на то, чтобы вызывать чувство стыда и обвинять. Она не стремится доказать, что вы не правы, или заставить вас верить, что кто-то другой прав. Сила разворота состоит в открытии того, что все, что, как вам кажется, вы видите вовне, в действительности является проекцией вашего собственного ума. Все является зеркальным отражением вашего собственного мышления. Когда вы научитесь погружаться внутрь в поисках собственных ответов и раскроетесь для разворотов, вы испытаете это на собственном опыте. Выявляя невинность человека, которого вы осуждали, вы придете к признанию собственной невинности. Иногда вы можете не найти разворота для описания своего поведения или действий. В этом случае поищите его в своем мышлении. Например, разворотом для утверждения «Пол должен бросить курить» будет «Я должна бросить курить». Может быть, вы не выкурили за свою жизнь ни одной сигареты, но вполне возможно, что вы курите в вашем уме. Снова и снова вы с гневом и разочарованием курите, когда представляете, как пол наполняет ваш дом запахом сигаретного дыма. Не курите ли вы в своих мыслях чаще, чем это делает пол в течение дня? Тогда рецепт для вашего душевного спокойствия и мира состоит в том, чтобы прекратить курить в своих мыслях и перестать раздражаться по поводу курения пола. Другое предложение. Замените слово «курение» на какое-нибудь другое. Может быть, вы никогда не курили, но есть что-то другое, что вы используете так же, как пол использует сигареты. Еда, лекарства, кредитные карточки или отношения. Ваш разворот может быть таким. Я должна перестать использовать кредитные карточки для того, чтобы лучше себя чувствовать. Будьте готовы принять совет, который вы даете полу. Совет, который показывает вам, как заниматься вашими собственными делами. Развороты в действии. Самореализация не будет завершенной до тех пор, пока она не претворится в действие. Проживайте развороты. Когда вы увидите, как вы поучали других, вернитесь к этому моменту, чтобы компенсировать причиненный вами ущерб. И расскажите им, как трудно вам делать то, чего вы добивались от них. Расскажите им, как вы манипулировали и управляли ими, впадали в гнев, использовали секс, деньги и чувство вины, чтобы добиться того, чего хотели. Я далеко не всегда могла жить в соответствии с советами, которые великодушно предлагала другим. Когда я это осознала, я поставила себя на один уровень с теми людьми, которых осуждала. Я увидела, что моя философия была нелегкой для жизни любого человека. Я поняла, что каждый из нас делает все, что в его силах. Так начинается жизнь в смирении. Рассказы – это другой эффективный способ проявления самореализации, который я нашла. В первый год после того, как я пробудилась к реальности, я часто приходила к людям, которых раньше осуждала, и делилась с ними рассказами о своих разворотах и открытиях. Я сообщала только о том, что обнаружила относительно своей роли в любой пережитой мной трудной ситуации. Ни при каких обстоятельствах я не говорила об их роли. Я делала это таким образом, чтобы слышать свой рассказ в присутствии по меньшей мере двух свидетелей, другого человека и меня самой. Я давала, и я получала. Если, например, вашим утверждением было «он лгал мне», то один из разворотов будет «я лгала ему». После этого вы составляете список всех случаев лжи, которые можете припомнить, и сообщаете их этому человеку, ни в коем случае не упоминая о том, что он лгал вам. Его ложь – это его дело. Вы делаете это для собственной свободы. Смирение – это зона подлинного отдохновения. Когда я захотела двигаться еще быстрее и еще свободнее, я обнаружила, что извинения и искренние компенсации поразительным образом сокращали путь. Признать вину – значит исправить то, что воспринимается как неправильно. То, что я называю реальной компенсацией – нечто более далеко идущее. Это приложимо не только к одному конкретному случаю, но и ко всем будущим случаям такого рода. Когда я с помощью исследования осознала, что в прошлом причинила людям много боли, я перестала причинять боль кому бы то ни было. Если даже после этого я кому-то причиняла боль, то сразу же говорила, почему я это сделала, что боялась потерять или чего хотела от них. Я начинала все снова, всегда с чистого листа. Это эффективный способ для того, чтобы жить свободно. Искренние извинения – это способ исправить ошибку и начать все заново на основе равенства и невинности. Извиняйтесь и компенсируйте причиненный ущерб ради самих себя. Речь идет о вашем собственном покое. Какой толк в том, чтобы быть святым проповедником? На земле их было и так предостаточно. Покой – это то, что вы уже есть без истории. Можете ли вы просто жить в нем? Просмотрите свой список примеров, когда разворот оказывался для вас правдой, и подчеркните каждое утверждение, где чувствуется, что вы нанесли кому-то ущерб. Ваш список ответов на вопрос третий, как вы реагируете и как вы относитесь к этим людям, когда верите в эту мысль, заставит вас потрудиться над рассказами и извинениями. Компенсируйте ущерб, нанесенный вам, компенсируя ущерб, нанесенный другим. Возвращайте столько же, сколько, по вашему мнению, вы получили за их счет. Честный, без манипуляций рассказ вместе с реальным возмещением ущерба вносит подлинную близость во взаимоотношения, недостижимую иным путем. Если людей, упоминаемых в ваших вопросниках, нет в живых, возмещайте ущерб остальным людям. Давайте им ради самих себя то, что вы дали бы тем, кто уже умер. Я знаю человека, который очень серьезно относился к своей свободе. Он был наркоманом и вором, ограбил множество домов и был очень удачлив в том, чем он занимался. После того, как он в течение некоторого времени выполнял работу, он составил список, перечислив, насколько мог точно, у кого и что он когда-либо украл. Когда он завершил список, в нем числились десятки домов и людей. А затем он начал исправлять это. Он знал, что это могло кончиться для него тюрьмой, и все же он должен был делать то, что считал правильным для себя. Он ходил от дома к дому и стучал в каждую дверь. Он был афроамериканцем, и некоторые места, куда ему пришлось возвращаться, были не слишком для него приятны, потому что он верил во всякого рода предрассудки. Но он работал над этим и стучал во все двери. Когда люди открывали, он сообщал им, кто он и что он украл. Затем приносил извинения и говорил, как я могу это исправить. И ни один человек не обратился в полицию. Обычно они говорили что-нибудь вроде «хорошо, почини мою машину» или «покрась мой дом». И он делал эту работу с удовольствием, а потом ставил в списке отметку напротив имени. И он говорил, что в каждом движении кисти был Бог, Бог, Бог. У меня есть сын, Рос. который делает работу в течение длительного времени. 8 или 9 лет назад я заметила, что когда мы ходили с ним за покупками, он иногда говорил: «Мама, подожди меня, я скоро вернусь». Один раз я случайно увидела через окно магазина, как он выбрал рубашку, подошел к кассиру и заплатил за нее. Затем он вернулся к полке, огляделся, чтобы убедиться, что никто за ним не наблюдает, положил рубашку на место и вышел из магазина. Я спросила его, что он делал. Он сказал: «Когда-то я украл вещи в 5 или 6 магазинах. Это было ужасно, мам. Теперь, когда я вижу магазин, в котором я что-то украл, я захожу туда, нахожу вещь, похожую на ту, что я украл, плачу за нее и кладу обратно». Я пытался признаваться и говорил продавцам: «Вот деньги за то, что я украл. Если вы хотите меня наказать, я согласен». Но они при этом приходили в замешательство, звали менеджера, и тот не знал, что делать с деньгами. Он говорил мне, что это будет слишком сложно для компьютеров. А если они позовут полицию, то полиция скажет, что меня надо было поймать на месте преступления. Таким образом, они говорили мне, что они ничего не могут сделать. Но я действительно должен был это исправить. Поэтому я выбрал такой путь. Для меня это работает. Росс также любит играть с упражнением, которое я рекомендую. Суть его в том, чтобы совершить добрый поступок так, чтобы вас не обнаружили. Если вас заметили, то этот поступок не засчитывается, и вы начинаете снова. Я видела, как он высматривал в парках для аттракционов детей, у которых не хватало денег. Он доставал из бумажника купюру, наклонялся перед ребенком, делая вид, что поднимает ее, и протягивал деньги со словами: «Ты уронил это, малыш». А затем быстро уходил, не оглядываясь. Он потрясающий учитель в том, как осуществлять на практике развороты посредством реальных компенсаций. Будет благородно с вашей стороны ввести эту практику в свою повседневную жизнь. Результаты оказываются просто чудодейственными. Разворот для утверждения номер 6 в вопроснике «Осуди своего ближнего» немного отличается от других. Мы заменяем «я никогда не хотела бы» на «я хочу и я с нетерпением жду». Например, «я никогда не хотела бы снова ссориться с Полом» разворачивается на «я хочу снова ссориться с Полом». И я с нетерпением жду, когда я снова поссорюсь с Полом. Этот разворот о том, как встречать с распростертыми объятиями все, что приносит нам жизнь. Когда вы говорите «я хочу» и действительно имеете это в виду, это создает открытость, возможность творчества и гибкость. Любое ваше сопротивление смягчается, и это позволяет вам почувствовать легкость, вместо того, чтобы с помощью волевых усилий или принуждения безнадежно пытаться искоренить эту ситуацию из вашей жизни. Когда вы искренне говорите «я с нетерпением жду», вы открываетесь для жизни по мере того, как она разворачивается перед вами. Например, «я не хотел бы больше жить с Полом, если он не изменится» разворачивается на «я хочу жить с Полом, если он не изменится». Я с нетерпением жду, что я буду жить с Полом, даже если он не изменится. Вы действительно можете ждать этого с нетерпением. Вы даже можете обнаружить, что живете с ним, пусть хотя бы только мысленно. Мне приходилось работать с людьми, все еще испытывающими горечь, хотя их партнер уже 20 лет как умер. Живете вы с ним или нет, но у вас вновь может появиться эта мысль. И в результате вы испытаете стресс и депрессию. Глядите прямо в лицо этим чувствам. Они являются напоминанием о том, что для вас настало время пробудиться. Готовность открывает дверь для всех жизненных возможностей. Неприятные чувства вернут вас вновь к работе. Это не означает, что вы должны жить с Полом. Это лишь означает, что вы больше не закрываетесь от реальности. Вот еще два примера из вашего вопросника. Исходное утверждение номер 6. Я не хотела бы видеть, как пол разрушает свое здоровье. Развороты. Я хочу видеть, как пол разрушает свое здоровье. Я с нетерпением жду, что увижу, как пол разрушает свое здоровье. Исходное утверждение номер 6. Я не хотела бы, чтобы пол снова меня игнорировал. Развороты. Я хочу, чтобы пол снова меня игнорировал. Я с нетерпением жду, когда пол снова будет меня игнорировать. Полезно признать, что те же самые чувства или ситуации могут возникнуть снова, хотя бы только в ваших мыслях. Когда вы осознаете, что страдание и дискомфорт являются призывом к исследованию, вы действительно можете с нетерпением ждать неприятных ощущений. Вы можете даже воспринимать их как друзей, пришедших показать вам, что именно вы еще недостаточно исследовали. Вам больше не нужно ожидать изменений в людях или ситуациях, чтобы ощутить мир и гармонию. Работа является лучшим способом управлять своим собственным счастьем.